Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Интересно, что это последние заповеди блаженства, они заканчиваются или говорят об утверждении, что таковых есть Царство Небесное. Мы начинали с этого утверждения, вы, если помните, нищие духом, сказано, таковых есть Царство Небесное, и блаженны изгнанные за правду, таковых есть Царство Небесное. Вообще удивительно, насколько честны проповеди Христа. Если я сравниваю порой с нашими проповедями современников сегодняшнего, скажем, выражения христианства, то гораздо больше бывает слов ласкательства или каких-либо скрытых мыслей. Хотя Господь, говоря правду, Он всегда дает выход. Всегда дает выход, направление, дает обетование, дает и утешение. И Он никогда не оставляет людей в неведении о том, что их ждет, если они последуют за Ним. И вот мы видим, насколько вот эта правда может потрясать нас. Здесь сказано, что блаженство будет в том, что для человека совершенно неприемлемо и необычно, в том, что будут вас гнать. Господь очень ясно представил эту сторону своего учения. И апостолы также очень ясно представляли в своих посланиях, открывали людям эту сторону христианства, о том, что не будет все гладко. И вот здесь сказано, когда будут вас гнать. Не если. Обратите внимание, а когда? Слово «когда» вот в этой структуре греческого текста, оно уже нечто подразумевает. Оно подразумевает, что в реальности у каждого из нас в той или иной мере или в той или иной степени придет это «когда». То есть каждый, вставший на путь Христов, не если, может быть, переживет то или иное, но «когда», потому что если изгнанных за правду Царство Небесное, значит, там других нет в этом Царстве. То есть не бывает, чтобы человек не прошел и через эту участь определенных страданий в своей жизни не бывает. То есть здесь даны признаки тех, кто обладают этим Царством. И в этом Царстве только те, как мы начинали, кто есть нищие духом, и только те, кто изгнаны в своей жизни, были или гонимы, или остаются, или переживают нечто подобное на разных уровнях своего бытия, но таковых Царство Небесное. Итак, нам нужно увидеть и эту сторону медали. Есть такое выражение «другая сторона медали». Медаль – это всегда награда, правда? И поэтому это другая сторона вот этой награды, которую мы можем иметь. И мы обратимся сейчас к этой заповеди. Возможно, я не успею все закончить, я только начну и буду продолжать эти темы, потому что, в общем, когда говорится о соли земли и о свете миру, оно тематически является продолжением и этой мысли об изгнании людей, но это потом уже. Так вот, интересно, что в этой заповеди, а многие богословы считают ее, в принципе, мы прочитали несколько стихов, но богословы считают, в принципе, что это есть девятое блаженство, блаженные, изгнанные за правду. Дальше как бы раскрывается смысл. Это единственное место, говорящее о блаженстве, где два раза повторяется слово «блажен». Вы знаете, всегда, когда в Библии повторяется что-либо в Новом Завете, в устах Господа нашего два раза или три раза, оно имеет очень ярко выраженный смысл. Потому что когда Господь, например, говорит «истинно, истинно говорю вам», да, мы понимаем, что это есть абсолютное утверждение, что иного быть не может. Или когда херувимы восклицают «свят, свят, свят Господь», в тройном, скажем, вот таком восклицании мы видим знак особой невообразимой и все превосходящей святости Божией. Так вот, здесь тоже как бы в одной заповеди о страдании, в одной заповеди о страждущем сердце два раза использовало слово «блажен». В нашем тексте это в 10 и в 11 стихе. Я попробую, чтобы вы поняли, о чем идет речь. «Блаженны изгнанные за правду», говорит Господь. И в 11 стихе нам раскрывается, в чем сущность этого изгнания, то есть каким образом тебя будут гнать. То есть это не какие-либо другие действия, но это то, как будут тебя изгонять или нас, или как будут изгонять христиан за правду. Так вот, сказано, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Я хочу сказать о том, как будет выражаться вот это гонение за правду. Первое, что мы видим, сказано, нас будут поносить. Что такое поносить слово? Вы слышали в Евангелии слово «заушать». Как вы думаете, что это означает? Вы встречаете незнакомое слово, наверняка вы интересуетесь, а что же это такое? Тем более это слово не просто так встречается в Евангелии, а оно встречается, когда говорится о крестных страданиях Господа Иисуса Христа. Я думаю, что разумный читатель, встречая непонятные для него слова, он будет искать их значение, потому что все, что связано с Господом, для него имеет глубочайший смысл и внутреннее переживание. Понятно, что заушать – это не что-то такое, что можно назвать каким-то шуточным. Это понятие «бить человека по щекам». Бить по щекам, бить даже по ушам, но больше это говорится, когда человека били наотмашь по лицу. Так вот, поносить – это не то, что мы часто думаем. Это означает бить человека в лицо. Греческое слово, которое переведено здесь вот этим выражением «поносить», да, оно больше связано с носом, чем с чем-либо другим. Но в буквальном переводе, это славянский переводчик так преподнес нам это слово, потом уже с годами оно преобразовалось и приняло другой смысл. Поношение – это стыд, позор, мы понимаем его так сегодня, согласитесь. Но в первоначальном значении это выглядело как резкий удар в лицо, когда человеку попадают в нос или буквально, как я говорил уже, в греческом языке выбить зубы человеку. Вы понимаете, наверное, о чем сейчас идет речь. Мы говорим о том роде страданий, которые будут переносить христиане. Дело в том, что в обществе того времени насилие, оно было гораздо более выражено, чем в сегодняшний день. Можно было человека принародно, безнаказанно ударить, и это было знаком оскорбления этого человека. Я думаю, что мы можем понимать это слово в буквальном выражении, только в самых крайних случаях, что нас будут поносить, когда одержимый дьяволом человек может ударить говорящего истину или просто живущего по правде неожиданно в лицо, больно и постыдно, свалив его на землю. Но здесь больше, наверное, для нас глубочайший смысл нанесенного внезапного оскорбления. Вот с этим мы сталкиваемся, наверное, неоднократно. Когда мы вдруг испытываем удар в лицо, как будто бы нас ударили в лицо наотмашь, как будто бы нам разбили нос. Вы знаете, когда человеку разбивают нос или, к сожалению, повреждают зубы, он физически не может ответить даже, он занят своей травмой. Для него это неожиданно и крайне болезненно. Я думаю, что вы понимаете тот образ, который я хочу передать. Вот одно из страданий, которое будет продолжаться в веках для христианина, он будет испытывать в своей жизни внезапное, сильное унижение со стороны людей, от которых он практически не ожидал удара. Вот в этом значение слова, что вас будут поносить. Вас будут гнать. Я думаю, что здесь нет нужды расшифровывать значение этого понятия. Гнать – это преследовать, гнать – это не отпускать, гнать – это не давать проходу, гнать – это не давать возможности в чем-либо участвовать. Когда это происходило во времена апостольские или во времена гонений, которые действительно настали, и во времена, может быть, не так уж давно существующих гонений, и в сегодняшние времена, когда гонения на христиан еще происходят в этом мире, мы о них мало знаем, к сожалению, но те, кто их переживает, они знают, что такое гнать. Они знают, что такое, когда ты не имеешь возможности работать там, где ты хотел бы работать. Да уж, даже многие верующие еще не так давно не могли поступить в учебное заведение и закончить его только лишь потому, что там их гнали, потому что от многих требовали, чтобы они были комсомольцами, коммунистами. Вы знаете, что это было обязательное условие для продвижения по службе. А если ты был верующий, ты считался не просто неблагонадежным человеком, но более того, психически нездоровым. И тебя гнали. И я думаю, что вы понимаете, что это такое за слово, когда вдруг в твоей жизни будут, сказал Господь, происходить какие-то атаки, возможно, преследования, возможно, кто-то будет сдерживать твою жизнь, не давая тебе прохода. Один брат рассказывал совсем недавно, как они были в одной из стран, где они проповедовали Евангелие, и несмотря на то, что они были граждане другой страны, они испытали сильнейшие гонения, они испытали просто удивительные в том плане вмешательства Божие впоследствии. Но сначала казалось, что очень все опасно и все вокруг крушится. Для них были такие страшные угрозы, когда их заключили в тюрьму, когда с них сдирали одежду, когда их грозились избить перед всеми людьми. И он говорит: «Ты знаешь, я был готов страдать за Христа». Это было особое ощущение привилегии. Да, было больно, да, было страшно. Я был готов. Но потом, он говорит, когда все это закончилось, мы вернулись в свою страну, и там вдруг в моей стране поползли слухи о том, что я на самом деле не с проповедью Евангелия ездил, а занимался контрабандой, о том, что я человек, ведущий аморальный образ жизни, он говорит про себя. И вот тут-то я понял, что я не готов. Так вот, к чему я веду? Есть еще третье испытание, которое мы будем переживать, когда нас будут не просто гнать, но еще и неправедно злословить. И вот здесь-то бывает, казалось бы, особо сложно в сегодняшний день, когда люди будут неправедно злословить, извращать слова, когда они будут извращать мысли, что мы высказываем, или поступки и действия, которые мы совершаем, или наоборот даже придумывать нечто такое, что мы никогда не делали. И как человеку бывает трудно, больно и обидно вот в этих жизненных ситуациях сохранять свою веру и упование. Нет, мы можем продолжать верить, но сохраняем ли мы духовное равновесие? Сохраняем ли мы себя не в том, чтобы мы согрешили, вы знаете, ответили, доказали, а так хочется порой. Так вот я к чему это все рассказываю? Я попробовал вот эти понятия немножко приблизить к нашей жизни, но теперь давайте мы вернемся туда, где они были реальными, эти слова. Мы сегодня говорили об образах, что все, что было в древности, в Ветхом Завете, написано для нас как образы. Так вот, я хочу сказать, что сегодня мы имеем наоборот образы того, что было в первой церкви. Вот мы сегодня говорим о гонениях, и мы эти слова пытаемся как образы взять. Но никто же тебя в нос каждый день не бьет. Согласитесь. И пинать тебя сейчас, когда ты пойдешь в метро, никто не будет. Хотя, может быть, если ты на ногу кому-нибудь наступишь, но это совершенно другого рода гонение. А вот вернемся к первой христианской церкви. Что же пришлось им переживать? Как они вообще все это воспринимали? В то время весь мир был религиозным миром. Весь. В Римской империи было настолько мощное сплетение различных верований и традиций, что христианину практически, тому, кто пришел к Господу, тому, кто принял Христа, в обществе оказывалось жить не то чтобы трудно, но практически невозможно. Люди теряли многие вещи. Например, они теряли работу. Потому что, как я уже сказал, все было связано с религиозной жизнью. А работа – это была такая, в общем-то, непростая часть сферы. Не так, как сегодня пошел и устроился, у тебя есть ремесло, например, определенное, или ты где-то работаешь, ну где бы ты ни работал, везде есть религия, и это религия языческая. Ну, например, портной мы возьмем, да? Совершенно безобидно. Многие портные в те времена основной доход имели от того, что они приготавливали и шили одежды и специальные, можно сказать, шивали ткани для языческих церемоний. Для языческих священников, для языческих, скажем, атрибутов, флагов и знамен и тому подобных вещей. Да тот же самый строитель, который мог что-то делать, он имел определенное ремесло, но я вам скажу, что строительство было не так широко развито, вот такое вот местное. Заработать можно было в основном на строительстве храмов. Почему? Потому что там работали годами. То есть это были долгие стройки, где человек мог иметь уверенность в завтрашнем дне. Так вот, если он каменщик, он уже не мог строить языческий храм. Вы скажете, почему это? Я что-то не понимаю. Не понимаете? Многие из нас сегодня это не понимают. Но вся штука в том, что в первой церкви не было никаких сомнений, в чем заключается их долг. Это сегодня у нас есть сомнения. Через 100 лет... После того, как были произнесены вот эти заповеди на горной проповеди, один человек пришел к Тертуллиану. Возможно, вы слышали это имя, историческое имя. Тертуллиан, один из отцов церкви, он пришел к нему, этот человек, и сказал, в принципе, то же самое, что сегодня мне говорят многие. И то, о чем они меня спрашивают, он сказал, и он спросил, я верю во Христа, но я не знаю, что мне делать. Потому что я чувствую и вижу, что моя работа не соответствует званию христианина. Что моя работа не соответствует призванию христианина. Но мне же нужно жить. Очень знакомая, наверное, фраза, да? 2000 лет прошло, чуть меньше. Но ведь я же должен жить, сказал он. Знаете, что ответил ему Тертуллиан? Он сказал ему, а должен ли ты жить? В этом, наверное, и заключается вся разница между нами и теми, кто были в начале, между той мерой благодати, которая была, и той, которую мы имеем сегодня, между тем успехом и тем зловещим неуспехом. Как я буду жить, если я все это оставлю? А зачем тебе жить, сказал Тертуллиан? Может быть, тебе лучше умереть и быть со Христом, чем жить и остаться без Христа, проклятым тебе и твоим детям и всему твоему наследию? Логика была совсем другая. Меня одна женщина спросила, она говорит, я подвержена последнее время, я мучаюсь страхом смерти. Говорит, я постоянно мучаюсь страхом смерти. Я говорю, ну, сестра, просто скажи, что же тебя мучает? Вот я все время представляю, ну, у нее есть такие причины, там, умерла там кто-то из ее родственниц в более-менее таком молодом возрасте, и кажется, что когда этот возраст подойдет, что она тоже может не перейти эту границу. Я говорю, ну, что же тебе больше всего, тебя, та, кто верующая, та, кто молящаяся, что же тебя больше-то всего в этом смущает? А я, говорит, представляю, вот как мой муж останется с дочкой, как у дочки будет теперь другая мама, и как этой девочке будет очень плохо без меня. И вот эти мысли, говорит, обуревают меня, и я настолько сильно боюсь смерти. Как вы думаете, в чем же вообще смысл, чтобы не бояться смерти? Она говорит, я перепробовала все. Я начала с того, что я теперь исповедую, сегодня учат так многие, исповедую, что я буду полна там днями, что я проживу столько. То есть она настолько себе взяла в исповедание много лет, понимаете. Я говорю, ну и что помогает? Она говорит, нет. И Божий Дух дал мне просто мысль. Да тебе не нужно думать о жизни, тебе нужно просто принять, что ты уже умерла. Вот если ты победишь страх смерти, если ты поймешь самое главное, что для каждого из нас, для каждого смерть приобретение. Писание говорит. А если живем, то для того, чтобы исполнить волю Божию. Но если Бог предпочитает, чтобы эта жизнь была закончена, значит, Он обо всем позаботится. Значит, с нашими детьми, с нашими мужьями, с нашими женами будет лучше, чем с нами. С ними будет лучше, чем было бы с нами. Потому что у Христа ключи ада и смерти в руках. У Него. Не у дьявола, он не может владеть, он ничего не может сделать. Волос, написано, с головы не упадет. Волос, это слова Господа Иисуса Христа. Все небесный Отец знает, волос не упадет, так предайтесь Ему. И она говорит, я что-то начала понимать. Вы умерли со Христом, да, и ваша жизнь сокрыта там. Это так все теоретично для нас. Ну как бы да, вот вроде бы крестился, непонятно как, зачем, что значит умер. А если живу тут для того, чтобы жить во имя Его, если мы читаем, что мы избавлены через веру от страха смерти, то где это отсутствие страха в нашей жизни у них было? Ну, не у всех. И поэтому Тертуллиан сказал ему в ответ на вопрос, ну ведь мне нужно жить, он и сказал ему, а зачем? Или а должен ли? Должен ли ты? Почему ты должен? Почему мы должны нарушить самое главное, самое святое, они знали, что есть только один выбор. Это то, о чем нам нужно знать. Быть верным Господу, даже если цена жизни. Будь верен до смерти. Когда я говорю об этом, мне самому становится жутко, потому что сегодняшнее наше понимание очень сильно отличается. Сегодня мы живем в образах того, что было в реальности. Но на самом деле Христос не предлагает нам образы. Он предлагает нам жить в реальности Его Слова. Так как же трудно им было вот в тех социальных условиях, когда наличие вот этих храмов, это было естественное явление различных храмов, там была сосредоточена вся общественная жизнь, вся. Чтобы даже купить мясо, нужно было пройти через языческий храм. И даже обычная трапеза, вот ты приходишь в гости, и первое, что они делали, они поднимали бокал с вином, и произносили имя, в честь какого Бога этот бокал поднимают. И если ты уже ведешь себя не так, то тебе могут очень легко сделать какую-нибудь неприятную неожиданность. Ты понимаешь, что это происходит, на тебя начинают смотреть косо. Ты ненормальный. Да мы всю жизнь поднимали этот бокал с вином в честь определенного Бога. Но христиане не могли позволить, потому что совершить это действие, это было подобие некой молитвы. А молитва всегда поклонение. И христианин не мог участвовать в этом поклонении. Он не мог посвятить даже свой ужин кому-нибудь другому, подразумевая, что он делает это во имя Иисуса Христа. Вы понимаете? Но хуже всего, что принятие Христа, оно разрушало даже семейную жизнь. Господь предрекал, что кто-то в семье начинал веровать, кто-то отказывался. Мужья изгоняли своих жен и даже детей, и перед людьми закрывались двери своего собственного дома. И нечто проявлялось. Человек действительно любил Христа больше, чем мать, отца, жену, детей. Он действительно любил его больше. Не теоретически. Это были жесточайшие и тяжелейшие переживания. История говорит, что очень сильно распространялась клевета. Мы говорили о неправедных слухах. Говорили о том, что христиане на своих собраниях, они едят тело и пьют кровь, убивают младенцев и поедают их в пищу, совершая такие оргии. И ничего не было, в общем-то, нового. Такие группы и такие, скажем, сообщества людей, совершающих невероятные жестокости, были во все времена. Но христиане к ним никогда не относились, но слухи эти распространялись. Христиан обвиняли в высшей безнравственности, потому что, во-первых, они приветствовали друг друга лобзанием святым. Это было, во-первых, это выглядело в обществе очень странным. Во-вторых, они собирались на вечере любви. Те, кто слышали об этом, жители той страны, извращали смысл вот этого причастия телу и крови Господнего и распространяли ужасные скверные слухи. Христиан даже называли филосарками за то, что они проповедовали учение о воскресении из мертвых. Учение о воскресении из мертвых казалось для элиты того времени, римской, греческой, чем-то невероятным, потому что если мы воскреснем во плоти, то зачем человеку плоть, читали они? Они не понимали, что Бог спасает нас в целостности, тело, душу и дух наш. Но и тело, как я уже сказал. И поэтому христиан обвиняли в таких страшных ересях, что они любители плоти и плотской жизни. Христиане говорили о грядущем суде, о том, что будет огонь излит на землю, на грешников. А люди продолжали на них клеветать, извращали их слова и в конце концов обвинили в поджоге Рима. Вы знаете это из истории. Они были в глазах людей инакомыслящими, бунтарями, угрозой римскому единству и государственности. Но один поэт в то время сказал, что они похожи на сбившиеся в кучу стада, у которого только единственное преступление, заметил тот поэт, вера во Христа. И вот здесь я хочу задать вопрос. Испытываем ли мы какие-то гонения сегодня в нашей жизни? И если испытываем, то за что? Христос сказал о неизбежности гонений. Если мы желаем жить благочестиво, то мы будем гонимы. Или же мы находимся в чем-то другом. Или же мы находимся в каком-то компромиссе. Гонимы ли мы сегодня? Если да, может быть, мы испытываем эти переживания. Может быть, нас оскорбляют, может быть, кого-то унизят, может быть, назовут фанатиком. Я не знаю. Может быть, вы это испытываете. Но это высокая участь, друзья мои. Это высокая участь. Помните о том, что люди всегда желают проклинать то, что Бог благословляет. Они в течение истории всегда наговаривали на детей Божьих. Но о чем я подумал? Меняется ли общество с годами? Становится оно более таким христианизированным? Как вы считаете? Меняется. В чем-то меняется. Многое изменилось. То есть мы сейчас не с мечами ходим, во-первых. И даже не все с пистолетами. Мы не лупим друг друга, чем не попадя по первой же попавшейся причине. Все меняется. Можно сказать, что человечество уже не такое дикое. И что же, современному обществу все не нравится в христианине? Да нет, многим нравится. Многим нравится и некая мораль христианская, и принципы, и устройство. И, в общем-то, об этом говорят везде. О принципах, об устройстве, о морали говорят. И в Советском Союзе, в Конституции была удивительная мораль. И вообще в советском обществе. А не так, что ли? На бумаге, на устах. Но, однако, происходило гонение на христиан. Обратите внимание, мораль-то, в общем-то, была даже намного выше, чем в западном обществе. Но гонения на христиан были. В чем же суть? Настоящих христиан гонят не за христианство, а за Христа. Удали Христа из христианства, и никто не будет тебя гнать. Просто удали. Дух гонят не за мораль, не за поступки. Мы говорим, вот наше поведение, оно как бы не нравится тем или другим людям. Многим нравится такое поведение. Многие сами хорошо и правильно живут сегодня. Но христианина будут гнать, если он христианин. Почему? Потому что, друзья мои, блаженны, когда будут вас гнать, сказал Христос, за правду, и злословят за меня. Это означает страдание не просто за совесть, не просто за убеждение, не за твоих жизненных положений и трудностей. Ты страдаешь потому, что гонят Христа, который в тебе. Только тогда прославляется Бог в страдании, когда оно за Христа, или во имя Христа, или из-за Христа. Когда люди ненавидят Его Дух, ненавидят Его Слово и Его правду, и они столкнулись с этим Духом в вас. Если они столкнутся с человеком, имеющим хорошую и правильную, казалось бы, мораль, но не исповедующим Христа, с ним будут рассуждать и обсуждать какие-то темы, вас могут начать гнать. Так вот, если у вас тот же Дух, что и во Христе, вы обязательно испытаете гонение. Если вы преданы Богу по-настоящему, не просто доктрине или деноминации, или своим идеям, вы не сможете хранить то, что у вас внутри. И вы будете замечены и дьяволом, и людьми. Замечены. Но Богом вы будете отмечены. Возможность принять страдания за Христа – это не наказание, но великая слава. И это один из решающих моментов в нашей жизни. Поэтому сказано: «Радуйтесь и веселитесь, ибо что? Велика ваша награда». Так было и с пророками. Это значит, что вы, когда попадаете в эту полосу страданий, вы можете радоваться. Почему? Потому что вы понимаете, вы причислены к чему-то великому. Так было не только с вами. Вас причислили к тем великим, которые были до вас, которые, может быть, претерпели в тысячи раз физически и морально больше, но вы, страдая за Христа, уже причислены к ним. И уже сказано, что велика ваша награда на небесах. Вы уже избраны. Потому нам дано не только веровать ради Христа, но и страдать. Возможно, кому-то придется заплатить за веру. На этой земле, сегодня, кому-то в этот час приходится платить за свою веру, за свою верность, предав себя на смерть. Возможно. Возможно, нам никогда не придется этого пережить. Но нам дано быть свидетелями. И ему нужны не только те, кто готов умереть ради него, но и люди, которые готовы жить ради него сейчас. Не только умереть, но жить. Зная о том, что временные страдания – ничто по сравнению с той вечной славой, которая откроется в нас. Научитесь благодарить Бога в них. Так решил Бог, за что ему слава. Аминь.